«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня 26 октября. Это день, когда, мне кажется, не только в Москве, но и во всем мире вспоминают жертв трагедии на Дубровке, трагедии Нордоста. И сегодня исполнилось 13 лет. Я помню, как мы работали на телеканале ТВС. И я вел программу «Грани», она называлась, бывшей сегодня в полночь. И как раз перед моим эфиром пришло сообщение. Ну, в 7 начался спектакль. И вот это все. Трагедия Нордоста. Вопросов меньше не становится. Таков подзаголовок нашей беседы сегодня с Александром Черкасовым, председателем Совета правозащитного центра «Мемориал», и Дмитрием Миловидовым, членом Координационного совета региональной общественной организации «Нордост». Дмитрий, как сегодня, побольше пришло официальных лиц к месту трагедии или все так же, как и все 12 прошлых раз?
Нет, несмотря на предыдущие договоренности, что нам звонили чиновники из мэрии, просили слова, мы, в общем-то, были не против. В частности, в память о работе госпожи Швецовой, ныне покойной, мы готовы были дать слово ее преемникам. Но они так и не явились.
Это вы имеете в виду Леонида Печатникова?
Я не в курсе, кто именно должен был быть от мэрии. Сказать, наше согласие было дано в виде исключения, потому что мы обычно не даем слова ни каким-то политическим партиям, ни политическим деятелям, только участникам тех событий. Но Людмила Ивановна была именно участником тех событий, которая была с нами и которая все эти годы работала не за страх, а за совесть, порой превышая свои служебные полномочия. Это так. И издание нашей книги памяти все-таки частично ее заслуга. Сегодня не было практически никого. Приходил Леонид Михайлович Рошаль, но он никогда не выступает на таких церемониях. Господин Кобзон, он не успел выступить. Были несколько чиновников из мэрии, которых мы не знаем просто.
И впервые это была годовщина без Бориса Ефимовича, который не дожил просто вот всего трагических обстоятельств, который тоже, я помню, был на Дубровке в 2002 году. Александр, как вы объясняете то, что с годами не становится меньше вопросов о причинах и подробностях этой трагедии?
Ну, смотрите, многие вопросы могли бы получить ответ, если бы с самого начала и следствие работало так, как должно было работать, и общество спрашивало бы с власти со следствия этой самой работы. То есть в некоторых случаях улики можно зафиксировать только в самом начале. А что получилось? Получился с самого начала, что называется, конфликт интересов. Одна и та же служба, Федеральная служба безопасности, проводила контртеррористическую операцию, и она же в значительной части занималась расследованием. И что получилось? Если мы обратимся к материалам дела, которое рассмотрено в Страсбурге, то выяснится, что расследовали действия террористов, а не действия властей по возможному предотвращению теракта и, во всяком случае, не контртеррористическую операцию. Затребовали материалы оперативного штаба. Оказывается, материалы оперативного штаба не сохранились. Да? Вот это упущено, не просто упущено, а с самого начала выведено за рамки расследования, и поэтому всегда будут оставаться вопросы. Вопросы, прежде всего, к власти, потому что это ведь, к сожалению, не последний теракт. Почти через два года был Беслан. Вот если нордостовская жалоба рассмотрена уже в Страсбурге, то сейчас мы ожидаем рассмотрения жалобы бесланской, где больше 400 заявителей. И мы видим, что в значительной степени действия властей и бездействия властей в одном и в другом случае, ну, почти под копирку. Не извлечены уроки из одной трагедии, не найдены ответы на одни вопросы, и следующая трагедия. Вот, наверное, в чем главная причина. Ну и в том, что общество не требовало так, как оно требовало этого в Беслане. Да, в Беслане был живой террорист, которого судили, Соответственно, была возможность в ходе судебного заседания требовать ответа на какие-то вопросы. В Москве всех террористов убили. Но в Беслане, в Северной Осетии, было еще и сообщество, которое восприняло это как общее горе, и которое требовало расследования, потому что дело касается всех. А Москва забыла. Москва забыла, хотя у каждого человека в Москве, ну, подумать, если через одно рукопожатие кто-то либо был в Норд-Осте, либо у кого-то родственники были в Норд-Осте, знакомые. Это коснулось всех. Но почему-то это московское рассыпанное, как песок, общество не потребовало того, что смогли потребовать в Беслане.
Спасибо, да. Вот у меня, кстати, тоже и помимо профессионального беспокойства и тревоги, которые и все эти годы были, и друзья, и, к сожалению, погибшие. Давайте дадим слово Геннадию Гудкову, бывшему депутату Думы, ветерану спецслужб. Геннадий Владимирович, как вы оцениваете действия штаба по спасению заложников? Или это не была операция спасения, была операция по уничтожению террористов? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер, да. Ну, ситуация такая. Конечно, желание штурмовать возникло у штаба с самых первых моментов, с самых первых часов. Но, к счастью, этого не произошло, и они вступили в переговоры, они были очень сложными, прорывались. И это дало некоторое время понять, что вообще происходит, сколько людей удерживается, как удерживается, каким образом организовано нападение. И успели они подтянуть спецподразделения, которые, собственно говоря, провели саму военную, скажем так, контртеррористическую часть операции. Несмотря на критику, сама часть, вот антитеррористическая часть операции, она была достаточно адекватной, я бы даже сказал, успешной, несмотря на последствия применения газов. Я говорю успешно, потому что террористы были уничтожены. В ходе захвата практически не пострадали заложники от действий, подчеркиваю, спецслужб. И это говорит о том, что вот именно эта часть операции прошла относительно успешно. Что касается моего штаба, я глубоко убежден, что последствия могли быть еще более тяжкими. Ну, например, когда я туда приехал, а я почему был в числе первых депутатов, который там оказался, я чисто случайно, просто, может быть, по какой-то невероятной случайности избежал, что меня не было в этот день в зале. Ну, совершенно случайно мне привезли билеты на полчаса раньше в другой театр. Я с женой отправился в этот другой театр, и так не попал в Норд-Ост, как раз в этот день, в этот час именно на этот спектакль. Поэтому меня прошедшее шокировало, я тут же был там. И я вот увидел, что штаб, собственно говоря, не готов действовать в условиях, не дай бог, если там что-то произойдет внутри. Ну, во-первых, конечно, непонятное сцепление внутренних войск, которые там друг друга не знали, а если там массово побежали люди от взрыва, пожара, задымления, я думаю, что там террористы все могли уйти. До известной степени штабу повезло, что вот контртеррористическая часть операции избавила их от проблем фильтрации, отделения террористов от нетеррористов, проведения разыскных действий и так далее. Но у меня как... во-первых, я вижу недостатки очень серьезные в самой такой организации операции спасения. Я лично сам видел, был там не один вечер, видел огромное количество дежуривших скорых машин скорой помощи с экипажами. Почему это не сработало, почему людей доставляли на обычных автобусах, почему вовремя в автобусах не оказались медики, для меня это вопрос вопросов. Я думаю, что это какие-то дефекты в организации спасательной работы.
Геннадий Владимирович, да, вы пока на связи у нас, давайте мы вот сейчас, чтобы зафиксировать. Дмитрий, какой ответ вы бы дали Геннадию Владимировичу на...
А я оперирую материалами уголовного дела.
Давайте.
Потому что иначе мы скатываемся на домыслы, какие-то сведения от отдельных ангажированных журналистов, ангажированных властью или какими-то еще структурами. Давайте. Материал дела записан. 114 погибших на месте до подхода медиков. О каких автобусах? О каких еще, какой помощи в больнице можно еще обсуждать. Когда даже взять такой пример, что состояние наших дорог таково, что врачи в скорых помощи, оказывается, не могут производить диагностику на ходу. Машины скорой помощи, даже если они принимали пострадавших, они были вынуждены останавливаться.
Были тем же автобусом.
На каком-то удалении от ДК производилась диагностика. И дальше что? Дальше она возвращалась и сгружала труп. около ДК обратно.
А правда, что вот спецназовцы имели формулы антидот, и из них никто не пострадал от газа, а людям не сказали?
Ну, даже согласно заявлению господина Гончарова, это председатель организации ветеранов «Альфа», как минимум 7 спецназовцев пострадали от действия газа. Причем не все из них были в зоне операции. Я знаком с материалами дела, с протоколами допроса этих бойцов спецназа. Там интересная разница в их показаниях, которые они давали военному прокурору и следователю по делу Норд-Оста. Причем все наоборот. Военному прокурору они говорят, что якобы легкие были обожжены при взрыве гранаты, а уже следователю по Норд-Осту, я подчеркиваю, они дают информацию, что он оказался отравленным газом вне зала. Ну, инженер вспомогательной службы, который осуществлял связь бойцов спецназа со штабом, поднимался по какой-то лестнице. Это один просто из примеров. Угу. Фамилия его в деле есть, я не буду, естественно, это оглашать. Сказать. Но те, кто были отравлены из бойцов спецназа, они были доставлены почему-то оперативно в токсикологический центр, в частности, в 33-ю больницу. Почему отравленных заложников не доставляли во множественное в Москве имеющееся отделение специализированной помощи? Для нас загадка. Но еще раз подчеркиваю, что действие данного спецсредства таково, что это была мгновенная смерть на месте для 114, может быть, на разных этапах следствие утверждало, 114 или 102 человека.
Александр, у вас какие бы были вопросы вот к профессионалу Геннадию Владимировичу, который тоже, как
Геннадий
и мы,
Владимирович
возмущен?
Профессионал, да. И он говорит от имени профессионалов. Очень правильно смещая акценты. 5 человек погибли от огнестрельных ранений, и 125 умерли от того газа, который был применен в ходе контртеррористической операции. Была это операция по уничтожению террористов? Да, это была блестящая операция по уничтожению террористов. Была ли это операция по спасению заложников? А вот мы по результатам видим, что нет, не была. Страсбург, к сожалению, рассмотрел только одну сторону этого дела. Вот то самое. Плохая организация, плохая подготовка, спасение, вывоза на скорой помощи и так далее. Но, как выясняется, и это даже считается лучшим выходом. Могли погибнуть все. Но ведь престиж России не пострадал, как заявляют власти. Вот в том-то и дело. Целеполагание было такое. Не вступать в переговоры. Уничтожить террористов. А цена, которая могла быть заплачена, ну, она не считается большой. А дальше? Дальше идет очень грамотное переключение с анализа, с тех вопросов, которые должны быть, о том, что за газ, почему не были подготовлены к откачиванию тех, кто этим газом потравился, можно ли этот газ применять в таких объемах, а не в маленьких помещениях и так далее, и так далее. На вопрос о том, почему скорая помощь плохо каталась. Вопросы есть, и это не те вопросы, которые задают чаще всего. К сожалению, и Страсбург на этот вопрос не ответил. Страсбург ответил, что спустя 10 лет мы не можем говорить о том, правильно или неправильно там был применен газ. Наверное, не было у властей цели уморить людей. И мы будем анализировать то, как была или не была организована операция по спасению. Она была организована так, что, в общем, спасение было далеко не первым делом. Но вот что Страсбург точно установил, что расследование должным образом действий, и прежде всего действий властей, не было. Расследовалось действие террористов, действия тех, кто готовил и проводил контртеррористическую операцию, не расследовались. Именно поэтому теперь можно говорить про скорую помощь, теперь можно говорить про террористов, а про то, что же стало причиной гибели людей, нам говорить очень сложно, потому что у нас нету для этого фактической базы.
Геннадий Владимирович, вот вам такие вопросы задали мои гости, и я бы добавил, что, по-моему, это 12%, да, погибло, ну, в смысле, от 900, да?
А мы не знаем, сколько всего человек
было. Ну, примерно так, если да. Это, по-моему, очень высокий процент по мировым нормам. Геннадий Владимирович, вам слово.
Ну, я не специалист в спасательных операциях и контртеррористических планах. Я не служил в Альфе и Пенкеле. Я был оперативным сотрудником КГБ СССР. Но практика говорит о том, что, к сожалению, бывает и больше погибших. Дело не в этом, только погибло. Дело в том, что можно ли было избежать этой гибели. Я вам могу сказать, что, конечно, да. И, конечно, еще один важный вопрос, который вот остается он там в тени, а вопрос, который очень простой. Некого было... Общество до сих пор не знает, как это произошло. Общество до сих пор не понимает, кто это подготовил. Общество до сих пор не верит, какие были там сообщники. Каковы механизмы, где прокололись государственные структуры, которые должны были так обеспечить безопасность. Я имею в виду различные кордоны, различные там защиты, различные, так сказать, подразделения. Как нам оказалось, что в Москве куча оружия, куча террористов. Они спокойно перемещаются, перевозят взрывчатку, перевозят оружие, и никто ничего не знает. Да? Вот я до сих пор не знаю ответа на один простой вопрос. Там был бой, который шел несколько, даже, по-моему, там 2 с лишним часа. Бой на втором этаже, в котором укрывались мужчины-террористы, женщины сидели, террористки, в зале вместе с заложниками. Кстати говоря, там, наверное, тоже можно было кое-кого брать в живых, но я сейчас не говорю об этом, потому что там, конечно, любой контакт мог провести взрыв, детонацию, но и 2 часа шел бой на втором этаже. И не было никакого приказа кого-то взять живым, чтобы провести потом расследование и понять, а как же вообще стало такое преступление, возможно, в центре Москвы. Ведь оно же готовилось не за 1 час, не за 1 день. Я подозреваю даже, что не за 1 месяц. Где же все эти системы реагирования, где же эта система паспортная, визовых, значит, служб, где все эти подразделения, все эти блокпосты и так далее. Почему вся система мер не сработала? А может, она коррумпирована, а может, она недостаточна, а может, она вообще неэффективна, а может, нужно что-то другое применять. Ведь потом же произошел теракт в Беслане, еще более масштабный и еще более жуткий. И, по сути дела, то же самое. Там перемещались свободные люди, оружие, взрывчатка, и никто ничего, как говорится, вовремя не принял никаких мер. Вот для меня важен вопрос, вот, а почему общество не предъявлено, а как же все это было? Да. Вот я, например, я не глубоко не вдавался в детали уголовного дела. Я служил в Нордосте по тому времени, когда я там находился рядом. Я знаю, что штаб там был в госпитале, кстати говоря, тоже непонятно. Если штаб находился в госпитале, почему госпиталь не был подготовлен для приема массовом количестве пострадавших, потому что ведь никто не знал, чем кончится. То ли это будет взрыв, обрушение кровли, крыши, то ли это будет еще что-то, то ли это будет перестрелка. И сколько там от чего будет пострадавших, никто не знал. Почему госпиталь не был готов? Он же там в 3 шагах от этого Нордоста. Масса вопросов остается по действиям власти, по, я считаю, абсолютно серьезных проколов, провалов самого работы оперативного штаба. Я еще считаю, что им повезло, что не произошел подрыв, паника и прочее, там вообще все ушли. Ну, половина террористов бы ушли спокойно. Но, тем не менее, даже вот то, что сегодня у меня есть вопросы, они остаются без ответа.
Спасибо.
Потому что если там в Беслане кого-то поймали, кого-то усадили, он чего-то рассказывал, то мы не знаем, как обстояло дело в Москве. А кто же им снабдил документами, кто им снабдил транспортом, кто их помог им здесь натурализоваться этим террористам, кто обеспечил... Значит, кто-то знал же изнутри, как это все там. Это же огромный дворец, это огромное помещение. Значит, что нужно знать, где войти, где выйти, где перекрыть входы, где перекрыть выходы, где поставить человека с автоматом, где не поставить, где... И так далее. То есть там огромный комплекс, который нужно было просто заранее знать. Вот, допустим, когда Альфа идет на операцию, она там все прорабатывает, вот до последней слуховой форточки, через которую может пролезть там ребенок. Значит, это же готовилось очень долго.
Да.
Вся система мер не сработана.
Давайте дадим слово Дмитрию, он вам ответит на какие-то вопросы, а главное нашим радиослушателям.
Геннадий Владимирович, на последние вопросы следствие ответило вполне убедительно и даже удовлетворило Страсбург, что и когда была произведена разведка. То есть, по мнению следствия, это диверсионная акция с короткой разведкой. То есть, и во многих видеофильмах, снятых ФСБ, хотел сказать КГБ, показывались видеосъемки террористов, которые были сделаны заранее. Что не сделал Страсбург? Он не ответил на вопрос, а мог ли газ, мы говорим упрощенно газ, предотвратить взрыв. На эту тему снималось много фильмов, в частности, фильм «Московская осада». рассматривалась техническая возможность закачки подобного спецсредства. Геннадий Владимирович сказал, да, бой шел 2,5 часа, даже сама боевая, непосредственное боевое соприкосновение, это минимум 28 минут. Как сообщали бойцы спецназа, это все везде опубликовано, это никто не скрывает. Другое дело, что происходило в это время в зале. Это и свидетельские показания. Ну, естественно, воздействие такого анестетика или подобного спецсредства – это вероятностная величина. Она подчиняется математике. 2% потерпевших не заснули. Естественно, их свидетельские показания в деле зафиксированы. Чем же занимались террористы во время атаки? Шахидки легли на пол между заложниками, накрыли голову платками и не пытались подключать взрывчатые устройства. Mm-hmm. Батарейки остались в карманах, пульты остались в кармане и так далее. Но Страсбург посчитал, раз взрыва не было, ну зачем же тогда отравили людей? Значит, по-видимому, как пишет Страсбург, газ предотвратил взрыв. Хотя технической возможности закачать необходимый объем вещества, технической возможности применить какое-то спецсредство мгновенно в действие, его нету до сих пор.
Да, но понятно, что время у террористов было бы привести в движение. Вы чем объясняете это? По-моему, некоторые считают, что муляжи в основном висели.
Нет, нет.
Знаете, мы не будем сейчас отвечать на этот вопрос. Уже ведь дан ответ на важный вопрос. Мог ли газ предотвратить взрыв? Если у террористов были десятки минут или часы для того, чтобы привести в действие взрывные устройства, они этого не сделали, очевидно, что газ не мог предотвратить взрыв. Раз. И утверждение о том, что применение газа исключило худшее, гибель большей части заложников при обрушении здания, оно кажется сомнительным. Утверждение о том, что это блестящая операция, что могло быть гораздо хуже, оно кажется сомнительным. Почему это произошло? Ну вот, например, Мовсар Бараев, руководивший отрядом террористов, он, как известно, до того, как оказался в Москве, трижды был убит. Согласно отчету пресс-представителей Объединенной группировки Федеральных сил в Чечне. То есть господа из Федеральной службы безопасности, которые там отчитывались, его уже три раза уничтожили. Последний раз незадолго до теракта в Москве. Вот система, которая работает на отчет, а не на дело. Это один момент. Второй момент. Как эта система работает, когда у нее есть возможность что-то предотвратить? В случае Москвы это все было достаточно неожиданно для спецслужб. Но вот, извините, я вспомню Беслан. В материалах, которые были оглашены в ходе судебных процессов здесь, в России, было сказано, что спецслужбы знали время проведения теракта и приблизительно место, что это будет учебное заведение в 30 километрах от Малгобека. Берем, ставим одну ножку циркуля в Малгобек, чертим круг и видим, что у нас большое учебное заведение, вот школа в городе, есть только одна, в Беслане. Там был внедренный в банду агент Ходов, который, как выяснилось, работал не на УБОП Северной Осетии, а все-таки на своего патрона Басаева. И не сработало это. Хотя, казалось бы, у спецслужб была информация. Есть вопросы. В случае Беслана, повторю, у нас ответов несколько больше, но есть вопросы. И не те, как они приехали, и билеты есть, с которыми они уезжали, и с которыми они собирались возвращаться. И можно говорить о том, собирались они там умирать или собирались отходить с боем. Да? Вопрос не в том, вопрос о том, почему не предотвратили и почему не спасли. На эти вопросы ответов нет. И, к сожалению, нету достаточной воли к тому, чтобы эти ответы получить. Родственники заложников сделали огромную работу. Они подготовили и издали книгу памяти. И нельзя теперь говорить, что мы не знаем, сколько у нас там было погибших. Слава тебе, Господи, всех можно помянуть поименно. Есть книга «Неоконченное расследование». Тоже очень важная книга, которая должна быть у каждого, кто интересуется этой темой. Но расследование действительно неоконченное. И И в конкретике того, что происходило в Москве, в театральном центре на Дубровке, и в целом, а почему мы пришли спустя три года после начала контртеррористической операции на Северном Кавказе к тому, что реальный отряд террористов пришел в Москву? На эти вопросы общество не получило ответа в значительной части потому, что на эти вопросы не продолжает настойчиво задавать.
Дмитрий, а правда, что солдаты, которые стояли в оцеплении, они мародерствовали?
В материалах дела это не расследовалось. Угу. Кстати, мародерство даже происходило фактически на стадии сбора улик и вещественных доказательств. То есть в прокуратуре пропадали денежные средства. Одной из тем работы наших адвокатов, а их много работало по делу Нуртоста, было именно установление такого факта. И это было сделано, в частности. Ну, вот почему-то журналисты очень любят отвлекаться на всякие такие конспирологические версии, на таксистов, которые, мол, задирали цены.
Таксисты,
цены,
бог с ними, которые задирали цены. А вот то, что милиция, которая должна была людям помогать, била их по
начнем
лицу.
С милиции с первого дня. Согласно материалам дела, в 18 часов 30 минут экипаж патрульно-постовой службы, который нес службу около ДК, был отозван для разгона несанкционированной уличной торговли у метро Кузьминки. За это наказан один стрелочник, майор Коровчук. Ну, нынче, вы знаете, он занял место стрелка Евсюкова, то есть его отставка была фактически временной. То есть фактически за это никто не наказан.
Давайте тогда, Геннадий Владимирович, как вам вообще моральный облик вот тех, кто должен был спасать людей? Геннадий Владимирович.
Вот
Дмитрий подтверждает, что были случаи мародерства. У бездыханных людей вынимали кошельки, пропадали их вещи. Вообще это какой-то цинизм был, как в капле воды, отражающий падение моральное многих. Даже целых.
Я много об этом говорил всегда и писал, что государство, которое разваливается, основу несущее, обязательно разваливается моральная власть. И это видно не только на примере Мурдовска, это видно на примере того же Беслана, это видно на примере отношения нашей власти к стране, к ресурсам, богатствам и так далее. То есть, конечно, к сожалению, это уже не тот уровень правоохранительной системы, к сожалению, тот уровень спецслужб, который был когда-то. Поэтому, да, идет общее, ну, жила, скажем так, сейчас я не знаю, может быть, там что-то поменялось, но милиция, наверное, полиция продолжает оставаться деградацией как процесс. В спецслужбах, к сожалению, мы наблюдали в 90-е годы тоже эту деградацию. Ну, сумели они сейчас поправить, не сумели, но, наверное, нет, потому что коррупция, когда проникает, она уничтожает. Она не только, как бы, так сказать, дает кому-то там обогащаться возможность, но коррупция, она уничтожает мораль и нравственность как вообще, как явление, как так сказать, человеческие качества. Поэтому раз у нас общество коррумпировано, раз у нас там отчет идет вперед дело, раз у нас там что-то такое, чему мы удивляемся, что у нас, к сожалению, появляются мародеры. Они мародеры были всегда, но вот в таких ситуациях это будет особо омерзительно.
Да, мы знаем, вот когда разбился самолет с Качинским, тоже солдаты вынули у всех кредитные карточки, обналичили их в Смоленске. Ужасная история. Но тут, когда люди еще были живы, конечно, это особый счет. Вам слово, Александр.
Ну вот опять-таки, можно говорить о кредитных карточках, можно говорить о том, кто обкрадывал мертвых, но главный вопрос другой. Почему люди погибли и кто за это несет ответственность. И те самые неоконченные расследования, неотвеченные вопросы. К сожалению, когда речь идет об ответах даже на важные вопросы, очень легко мы сбиваемся на теории заговора. В частности, на сайте Радио Свобода достаточно давно, вскоре после событий, была размещена работа Джона Данлопа, который, например, известный советолог, известный исследователь, который продвигал версию того, что здесь был заговор спецслужб. Отчасти чеченские террористы, отчасти спецслужбы, которые им подыграли, потому что вот намечалось заключение мира между федеральной стороной и чеченскими сепаратистами. А тут спецслужбы вмешались, вмешались экстремисты. И дальше достаточно много аргументов представлялось в подтверждении этой версии. Джон Данлоп – известный, старый, маститый советолог, который привык работать с относительно достоверной и отстоявшейся информацией. Но, видимо, в наш бурный век, когда под каждый тезис найдется подтверждение, и нужно прежде всего искать не подтверждение, а опровержение, пробовать эти тезисы на прочность, он поддался искушению и набрал в подтверждение своей теории заговора достаточно аргументов. Ольга Георгиевна Трусевич в работе «Предотвратности метода» разобрала по косточкам данлоповские построения. Но это, пожалуй, единственный пример такого рода, когда конспирология, которой общество, как правило, удовлетворяется. Нам не нужно знать правду, как правило. Нам нужно знать, что был страшный заговор, когда эта конспирология была разобрана. Или в случае Беслана, когда тоже были версии, что там чуть ли не все террористы в Беслане до того были арестованы, отпущены, а значит, все завербованы, значит, это все чекистская провокация. Ну, Елена Милашина из «Новой газеты», она разобрала эту ситуацию с тем самым единственным завербованным Ходовым и опубликовала это. К сожалению, даже не страсть к материальному обогащению, а страсть знать вместо правды страшную правду и удовлетворяться этой страшной правдой. Вот это не очень хорошее свойство наших соотечественников. В любой такой трагедии, вместо того, чтобы, во-первых, помнить поименно всех погибших, а не стремиться к тому, чтобы возникло большое число с многими нулями и пугаться этого числа, а во-вторых, знать ответы, а не искать страшную тайну, вот здесь нету той настойчивости, которая позволяла бы извлекать уроки из допущенных ошибок. Мы, кажется, в этой же студии говорили в свое время о расследовании трагедии Курска несколько месяцев назад.
Конечно.
Ведь то же самое. Вместо тех вопросов, которые нужно ставить, и вопросов об ответственности конкретных лиц из оперативного штаба. Все идет, размывается до солдата, который мародерил, и до непонятных историй о том, что это был страшный заговор. Ведь есть конкретные генералы, которые отдавали приказы. Только этих генералов не допросили в ходе следствия. И теперь уже не допросят.
Ну что, давайте Дмитрию дадим слово.
Ну, я поддержу Александра, что действительно тут большая попытка отвлечь общество от сути проблемы. Тут разговор о тонах взрывчатки. Когда разговариваешь с бойцами спецназа, особенно бывшими, сравниваешь их показания с спасателями и врачами, вылезает интересный факт. У нас модно быть государственником. И у всех рефреном звучит один ответ. На соседнюю спецслужбу. Это они хотели подставить Путина. Разговоры от госжурналистов. Но ведь Россия выстояла от чиновников. Простите, Россия без вас выстоит. И с вами без вас. Стояла и стоять будет. Тут люди погибли. Они защищают порой честь мундира.
Я хотел вас спросить. Мой товарищ Сергей Дедух, он ходил, брал интервью у Бараева тогда. Он мне сказал, что они не выглядели как шахиды, они не хотели умирать. То есть они не собирались оттуда живыми выйти.
Об этом можно спорить. И Аня Политковская, сказать, после интервью с ними, сказать, выяснил, что в их планах было устроить бой в центре Москвы.
Из боя.
Заявить о себе. Угу. Какие-то, возможно, пути отхода через канализацию были, которые были, естественно, перекрыты спецназом и так далее. Это можно очень долго перетирать. Почему они сняли маски, почему другие из них не сняли маски. Также эта история их действительно главаря Небараева, Абубакара, он же Эльмурзаев, он же Алиев, он же Фуат Хунов по разным документам, он же начальник охраны Примбанка, финансировавший террористов и так далее, и так далее, и так далее. За полчаса до взрыва Домодедова в 2010 году мы вернулись из Следственного комитета, где оставили заявление о том, что, судя по материалам уголовного дела Нортоста, уголовное дело в отношении этого лица, действительно бывшего руководителем террористов, завершено неверно. То есть эксперты не сошлись в единой оценке, что действительно он был уничтожен. Но, к чести следователя, наше заявление было принято, была произведена через 8 лет генетическая экспертиза по более ближайшим родственникам, чем в случае Басаева. Ну и на 99% можно было быть уверен, можно теперь быть уверенным бывшим заложником, что одним негодяем на земле меньше. Ну, как говорил покойный Станислав Мархелов, следователю, он понимает, что на 95% в могиле лежит действительно дочь Татьяны Лукашовой, как одна из работ Станислава. Но почему следователь своим нерадением оставил вот эти 5% недоработки, позволяющие матери погибшей сомневаться и терзать свое сердце? Также и в случае с террористами. Власть нас так спешила закрыть дело, что даже один террорист, в котором дело было прекращено без должного документов, без должных экспертиз, власть уже это не интересовала.
Знаете, Геннадий Владимирович, вот тут у нас хронику показывают. Как ваше, насколько этично было со стороны...
А можно я перехвачу вопрос?
Давайте, да.
Я прокомментирую. Вот в данный момент господин Путин спрашивает у спасателя, как его здоровье.
Это спасатели, это не заложники?
Это он ему отвечает. Я не зритель, я спасатель. Это вот бородатый человек, рядом с ним актер. Ага. Это интервью короткое было стерто всеми федеральными каналами. Без звука.
А как оно уцелело?
Ну, естественно, в нашем советском обществе.
Да, понял.
И плюс в материалах дела содержатся показания этого спасателя, который тоже попал под газ. Угу. Тоже пострадал.
Вот, Геннадий Владимирович, я помню, сняли тогда Йордана, гендиректора НТВ, и сказали, что Леня Парфенов зря пригласил сурдопереводчицу и расшифровал разговор Путина с Грызловым и с Патрушевым. Как вы считаете, насколько это вообще достойно было внимания вот, переводить стрелки на журналистов? Вам слово.
Ну, у нас журналисты всегда во всем виноваты. Они пишут неправильные факты, неправильно разыскивают и очерняют и так далее и тому подобное. Я считаю, что это абсолютно глупо. Если есть власть действует более открыто, публично, честно, то никому бы не пришлось там догадываться по движениям губ, о чем они говорят. А так как наша власть действует, привыкла действовать закрытыми дверями за спинами народа, то, естественно, любая огласка приводит их в ярость. И то, что вот такой способ был изобретен, как бы сказать, по губам прочесть, что говорят персонажи у Путина в кабинете, вызвал волну гнева. Я вполне допускаю, что это могло стать причиной там увольнения, их там отстранения Парфенова и различных там гонений на СМИ. Что можно сказать? Я могу только об этом сожалеть, потому что нужно сочетать разумную секретность и открытую публичность. А у нас, к сожалению, так и то, и другое, так сказать, страдает. У нас очень мало публичности, у нас очень мало открытости. Делается в сторону секретности, но когда начинаешь все секретности разбираться, оказывается, что вся секретность давно уже в интернете. И совершенно очевидно, что не журналисты виноваты в тех явлениях страшных, которые происходят в обществе. Они как певцы плохих новостей. Никуда не денешься. Если такая новость есть, кто-то должен о ней сообщать людям, и они просто выполняют свою работу. Безусловно, наверное, когда вот были там перегибы, велись прямые репортажи, и террористы смотрели прямые репортажи, которые корректируют свои действия, в том числе там оставляли, помните, если там была такая попытка проникновения одного подполковника, по-моему, под видом пьяного, подбывшего человека. Конечно, они вот должен быть работать просто, наверное, какой-то фильтр морально-этический. Ни в коем случае нельзя запрещать законом или какими-то жесткими мерами. Журналистское сообщество должно само регулироваться. И, как говорится, но само вырабатывать правила информирования населения о тех или иных ЧП, происшествиях, трагедиях, катастрофах, которые сожалению, происходит в стране, и в том числе о этих контртеррористических операциях. У нас слишком много, если сейчас замалчивать, то общество вообще ничего знать не будет. У нас очень закрытое общество, это большая беда и проблема всего нашего народа, который половина не знает, что на самом деле происходит в его стране.
Спасибо, Геннадий Владимирович. Дмитрий, да, напомните вот эти эпизоды, о которых...
А Геннадий Владимирович говорил о подполковнике юстиции Константине Васильеве. Русский патриот, можно назвать его как угодно, но он таким действительно был. У него была своя работа, он дежурил в одном из помещений вдали от места трагедии, но посчитал, что в этот день он должен возложить на себя обязанность разведать подвальные помещения, в случае ареста боевиками, прикрываясь легендой, что он идет меняться на детей. Он был застрелен прямо на входе в подвал. Потом свои же правоохранители фактически его сдали. Очевидно, чтобы снять с себя ответственность, было заявлено, что он пьян. Ну да, экспертизы показали среднюю степень опьянения, такая же у Ольги Романовой. Но только, простите, в те дни никого этот зеленый змей не брал. Такая была ситуация. Человек пошел, человек был застрелен. Осталась дочь, которую потом лишили квартиры.
Почему?
Чтобы замять историю ее отца. В суд пошла реляция, что он в состоянии алкогольного опьянения, проник за зону контртеррористической операции. А дальше начинаются разночтения в показаниях людей, которые беседовали с ним в штабе, которые направляли ли его, корректировали ли его действия и так далее. Такая вот осталась история. Вот это отношение спецслужб к своим же людям. От этого грустно.
Да. Моральных много аспектов. Я помню, что весь состав Мосгордумы был награжден медалью что-то за борьбу с терроризмом, да?
Как участник спецоперации.
Да, ну что это такое вообще?
Ну, были порядочные люди, в частности, господин Драганов, которые сняли с себя этот орден. Об этом мерзко говорить просто. Просто мерзко. В то время как заложники метались между больницами, чтобы найти где-то какую-то помощь.
У них был банкет там, да, по случаю вручения этих орденов, я помню эти фотографии. Александр, все-таки моральные тут есть аспекты, помимо вопросов чисто вот таких, может быть, юридических, есть моральные?
Ну, знаете, сейчас-то у нас немножко другой вопрос. Не потому, как это было с Думой столько лет назад, и кто там получил цацли, а кто не получил.
Кто на это нажился?
Проблема в том, что эта история, она забывается. Дмитрий сейчас говорит про каждого человека, про каждого погибшего, потому что история каждого погибшего известна, издана книга памяти. И это замечательно. Это очень важное дело, что не безымянный, ведь когда-то хотели вообще памятник безымянным сделать там на Дубровке, без списка погибших.
Список был только одну ночь, когда туда приезжал господин Путин. Утром списочек убрали.
Сейчас вот это хотелось бы всех поименно назвать. Поименно назвать всех. Это очень важно. Это важно и для жертв погибших в Норд-Осте. Это важно и для жертв других терактов. Это важно для общества в целом. Но есть ли запрос на это общество не только у родственников? Есть ли солидарность, без которой общество не существует? Вот этого сильно не хватает. Этого сильно не хватает, и поэтому, наверное, вся эта история продолжается. Ведь террор никуда не делся за это время, да? Никуда не делись те, кто получил должности, звания и так далее. В конце концов, Беслан в значительной степени оказался возможен потому, что никакие критические разборы действий спецслужб в Норд-Осте проведены не были. И те же генералы командовали теми же самыми структурами. И в Беслане-то погибло почти втрое больше. И теракты прекратились, теракты с захватом заложников. теракты прекратились, потому, как объяснил Андрею Бабицкому Шамиль Басаев в интервью в 2005 году, что, как выяснилось, бесполезно пытаться разговаривать с властью. Она готова пожертвовать любым количеством своих граждан, но не идти на переговоры из-за ложно понимаемого престижа государства. А раз так, то терять каждый раз 40 боевиков – это слишком накладно. И они отказались от этой тактики. Победа – но это победа варварства над варварством. Можно считать происшедшее тогда 26 октября 2002 года победой, только если не думать о людях, если думать только о государстве. И, наверное, что-то изменится только тогда, когда считать начнем по-другому, будем вспоминать своих погибших сограждан и будем спрашивать не за престиж государства, а за спасенные жизни. А сейчас этого спроса нет. Есть родственники заложников, которые помнят, и есть общество, которое стремится забыть.
Дмитрий, вот мы каждый год вспоминаем еще, какие проблемы медицинские, может быть, у ваших вот этой беде. Вот кто-то, кого-то открепили, я помню, от поликлиник. Продолжается это вот все вот, вакханалия, их унижение и произвола в отношении людей пострадавших?
Президент сказал, газ был безвреден, извольте выполнять. То есть никакой медицинской помощи.
Не нужно, да, мол? Не,
кабинет, да, который открывался какое-то время в больнице на Вилзаводской улице, он был открыт в больнице травматологического профиля, построенный когда-то для ГПЗ. Там нет и не было никогда токсикологического отделения. То чистая формальность. Люди приходили. Пожалуйста, общие анализы мы вам сделаем. А томографию, УЗИ, это за свой счет. Ах, у вас голова кружится. Так идите скорее из кабинета. Еще упадете у меня на пороге. А мне за вас отвечать. Вот такое хамское отношение, именно основанное на позиции властей, в частности, президента Путина. То есть никак эта проблема не решается. То есть все, что делалось, все делалось на страх и риск отдельных чиновников, какие-то санаторные путевки, но комплексного лечения ничего не происходило. Как будто власть продолжает эксперимент с химическим терроризмом. Возможно, там уже написано множество диссертаций на эту тему. Возможно, я говорю. Угу. Только в позапрошлом году карфентанил, который, возможно, был одной из компонентов примененного спецсредства, он, наконец, в наших актах, в наших законах был прописан как
боевое,
это еще не боевое, как наркотическое вещество. В последнее время появилось много публикаций, то есть эксперты Федеральной службы по контролю за наркотиками относят его к оружию массового поражения. То есть очень быстрое привыкание, очень быстрое воздействие на психику, даже при однократном применении. Что же говорить о том, когда заложники Норд-Оста после такой большой дозы, после такой ингаляции, имеют огромные проблемы со здоровьем. Об этом писалось. В частности, Карина Москаленко предоставила в Страсбург копию письма наверх, то есть на имя Патрушева, Путина, о том, что телекомпания CBS делает фильм о медицинских последствиях Норд-Оста, снимает интервью с заложниками, берет интервью. То есть это вызвало крайнюю беспокойность наверху. Да, в Женевской конвенции по запрещению химического оружия есть лазейка по применению калмативов, то есть успокаивающих средств. Пролезла ли Россия в эту лазейку, это могут ответить только юристы. А между, вот вы затрагивали эту тему, между обществом, если у нас таковое есть, и властью сложился договор. Власть врет, общество глотает. В прошлом году, в общем-то, я убедился, что уже выросло новое поколение, которое приготовлено к терактам, то есть приготовлена новая биомасса для новых жертв. То есть дети, приходящие к Норд-Осту, дети, я говорю, 18 лет, они ничего не слышали. Они смотрят на этот портрет, на портреты погибших. А кто это? А что это? Говорят, погибший в Норд-Осте. А где это было? Они это не знают.
Я знаю, Новоганьково не знает, вот, кто там похоронен. Где Арсений и... Ну, вот, два было актера юных.
Ну, там и Павел Захаров похоронен, и многие другие. Кстати, ну, общество это не интересует. Оно, как и сказал один из правозащитников, решает первостепенные проблемы.
Арсений Кристина, помните?
Да. То есть, как говорил супруг Поляковской, вопросы о сосиске решаются. Это прежде всего сейчас для общества. Нас пытаются отвлечь от внутренних проблем на международные проблемы. Напомню, что следствие так не ответило, кто же был такой Есер Сирийский. Это одна из правых рук Бараева. По материалам дела, это химик, которого готовили в России, и который свои знания, полученные при советской власти за счет нашего государства, применил при взрыве множества единиц бронетехники в Афганистане. Угу. Потом пришел сюда. Сейчас мы снова можем столкнуться с этим контингентом. Не хотелось бы каркать.
Как по-вашему, застраховано ли российское общество от повторения подобных трагедий, Александр?
Вы задаете вопрос, ответ на который очевиден. Дмитрий только что сказал, что общество успело забыть. Раз оно успело забыть, то никакого урока никакие уроки не извлечены, никаких защитных механизмов нет. От этого есть средства помнить, помогать, проявлять нормальную человеческую солидарность. Если уж государство ничего не хочет делать, то черт с ним, самим помогать тем, кого государство бросило. Москва, к сожалению, этот экзамен не выдержала. Москва предпочла не помнить уже не погибших где-то далеко, не на Кавказе, не моряков, не подводников, а погибших своих москвичей. Москва, к сожалению, этот экзамен не выдерживает. И если она опять станет объектом атаки террористов, помните, в 2010 году были взрывы в московском метро?
Конечно, на Лубянке и на парке культуры.
В тот день московское метро опустело. Опустело так, будто для людей это была неожиданность. Будто они не знают, что живут в воюющей стране. Будто они не знают, что они столица воюющей страны, куда могут прийти террористы. Куда может прийти война. Сейчас Россия ввязывается в еще одну войну. В войну в регионе, куда с Северного Кавказа бежали многие сотни, а может быть порядка тысячи, боевиков. Уже сообщество боевиков на Северном Кавказе дают присягу не Эмирату Кавказ, а Исламскому государству. Все это вполне может вернуться. Но если не помнить о прошлых трагедиях, новые окажутся неожиданными.
Да,
нас пугает международным терроризмом, пытаясь отвлечь от внутренних проблем. Но напомню одну строчку из материалов дела. Письмо в адрес Патрушева. Что взрывчатые устройства, примененные в Норд-Осте, собирались, транспортировались на территории областей, включающих Калужскую, Московскую и ближайшие.
Я надеюсь, что нас услышат сейчас те, кто должен это услышать. А мы продолжаем наше расследование самостоятельное той трагедии, которая произошла 13 лет назад. Спасибо большое всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. И мы каждый год, 26 октября, посвящаем наш эфир этой трагедии. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».